Народной самообороны и Блок Литвина. Это были новости на волнах Радио Свобода.
И несколько слов о погоде. На большей части европейской территории России погода остается прежней под влиянием малоподвижного антициклона. В центральных и черноземных областях преимущественно без осадков. Минус 1, минус 8. В северо-западном районе небольшой снег. Минус 1, минус 6. В Санкт-Петербурге синоптики ждут сегодня снег. Температуру воздуха от 2 до 4 мороза. В столице облачно с прояснениями, но без осадков. Минимальная температура минус 4, минус 6, а максимальная минус 3, минус 5. Ветер южный, юго-восточный 2,7 метра в секунду. Семь часов 8 минут в Москве. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И в этом часе мы будем говорить о таких славных людях, как метросексуалы. Европейское изобретение, оказывается, оно прижилось и на Востоке. Говорят, что во время Великой депрессии Америку из этой депрессии вывело строительство новых дорог. Что обстоит, как обстоят дела с строительством дорог в России? Во многом позиция России и ОПЕК не схожи. И вот встреча стран ОПЕК в Алжире, о чем пойдет там речь в связи с Россией. Кстати, в связи с этим и вопрос сегодняшнего часа. Кто виноват, по-вашему, в том, что экономика России так сильно зависит от цены на нефть? Кто виноват в том, что экономика России так сильно зависит от цены на нефть? Ваши ответы присылайте на номер пейджера в Москве 660-10-55 и смс-сообщение можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801. Государственная Дума сегодня рассмотрит во втором чтении пакет антикоррупционных законов. До последнего момента поступала информация о возможном переносе этих дебатов. О том, что политики и эксперты говорят о законопроектах по борьбе с коррупцией, рассказывает Данила Гляперович.
Перед вторым чтением антикоррупционного пакета законов в Государственной Думе вся российская власть показала, что помнит о том, что с коррупцией бороться надо. В Кремле прошло заседание Президиума Совета по противодействию коррупции, а депутаты в Думе обсудили законопроекты на заседаниях фракций. Однако сами эти документы, как отмечают многие думские обозреватели, находятся в несколько зависшем положении, а по ходу их принятия как бы утрачивается сам их смысл. Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков из фракции «Справедливая Россия» отмечает, что ко второму чтению проекты нужно было развить и усилить конкретными мерами, а этого не произошло.
Мы не сделали того, чего должны и могли сделать. Это сделать закон максимально понятными, максимально прямого действия, максимально боевыми. Поэтому мое отношение к законопроектам, к сожалению, изменилось. Я считаю, что та задача, которая была поставлена президентом по действительно созданию нормального антикоррупционного законодательства, пока не выполняется.
Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров полагает, что сам план борьбы с коррупцией, подготовленный главой администрации президента Сергеем Нарышкиным, страдает серьезными недостатками, а закон – это просто производная от этого плана.
Если посмотреть на закон, то он такой уродец, на котором вообще кровоточат следы всевозможных ампутаций. А то, что осталось, вызывает как минимум удивление. Ну, например, Медведев говорил во время своей избирательной кампании, вдохновляя нас, о такой материи, как торговля постами министерскими. Внесение поправок в закон о правительстве, где этими постами торгуют, ограничивалось, закон о внесении дополнения изменений, ограничивалось одной страницей, одной статьей. Вот масштаб борьбы с этим самым злом, про который Медведев, как только кончилась избирательная кампания, замолчал.
Некоторые эксперты также говорят, что в свете набирающего силу экономического кризиса российская власть могла решить, что не стоит так уж злить армию чиновников, копаясь в не слишком легальных действиях некоторых ее представителей, и что коррупция, как смазка шестеренок российской системы, может предохранить эту самую систему от остановки. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
7 часов 12 минут в Москве. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы» и продолжаем ее обзором сегодняшней российской прессы. В студии Михаил Шевелев. Ему слово. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Сергей.
Кто о чем, а вшивая баня это называется. Сегодняшние российские газеты, извините за прямоту выражений, к сожалению, продолжают кризисную тему. Газета «Ведомости» возвращает нас в 1998 год. Она сравнивает экономические показатели текущего месяца и выясняет, что такого темпа падения экономики и показателей промышленного производства, как сейчас, не было с 1998 года, с ноября. Скажем только хорошо, что не в 1988 год возвращает нас газета «Ведомости».
И не в 17-й. Тоже неплохо.
Будем надеяться, что не эта перспектива. А в том же издании рассказ о больших трудностях, которые испытывает в финансовой области Московская область. Московская область не смогла выкупить собственные обязательства. Это еще не дефолт, но, в принципе, газета отмечает нарастание трудностей регионов. Вообще, к региональной теме сегодня большое внимание в российских газетах, и я думаю, что мы к этому еще вернемся. Наиболее подробные сообщения, которые, вероятно, волнуют многих, о страшной аварии в Израиле, в результате которой 30 человек, и большинство из них россияне, погибли, 21 человек с тяжелыми ранениями в больнице. Наиболее подробно об этом в газете «Коммерсант». Пока что из всего, что я видел, самая сенсационная публикация в «Независимой газете». «Независимая газета» пишет о том, что президент Дмитрий Медведев возмущен Государственной Думой. Редкий случай, когда российские власти возмущены не американской администрацией. Президент Медведев полагает, что Государственная Дума нарушает договоренности, которые были достигнуты по его антикоррупционным инициативам. Пытается их аннулировать. Он созвал совещание, на котором заявил представителям своей администрации, что в силе остаются договоренности, достигнутые с руководством Государственной Думы, относительно того, что следователи не будут пользоваться особым режимом привлечения к уголовной ответственности. И вторая договоренность вполне декларативная о том, что снижается так называемый подарочный порог, то есть объем подарков, после которого они будут считаться взятками. Все остальные новации Государственной Думы, поправки в антикоррупционное законодательство, он считает нарушением законодательства. Будем следить за развитием этого сюжета. Не так часто между разными ветвями российской власти в последние годы разгорались такие конфликты.
Да, это очень интересно. Спасибо большое. Михаил появится в студии ближе к концу часа. Продолжим читать сегодняшние российские газеты. Ну а часы в студии, между тем, показывают уже 7:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Уточняются данные о погибших и пострадавших во вторник в катастрофе автобуса в Израиле. По сообщению израильских спасателей, погибли 25 человек, в том числе 24 гражданина России. Эти данные постоянно меняются. Читинский областной суд в среду частично удовлетворил кассационную жалобу администрации СИЗО, где содержится экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Экс-глава ЮКОСа лишился выговора за грязную крышку бачка для питьевой воды. Трое суток карцера за отказ сообщить надзирателю, сколько человек в камере, оставлены в силе. Госдума России рассмотрит сегодня в третьем окончательном чтении последний из законов, вносящих поправки в Конституцию страны. Он предусматривает ежегодные отчеты правительства. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Я же напомню, что программа «Поверх барьеров» выйдет в эфир в 14 часов, сразу после выпуска новостей, и в ней пойдет речь о книге, посвященной оперной певице Елене Чудаковой. «Марсиане живут в Сомали» — это эссе Бориса Парамонова. Новые музыкальные записи — все это в программе «Поверх барьеров» Ивана Толстого в 14 часов, сразу после выпуска новостей. А теперь к новостям спорта, что происходит на спортивных аренах. Сейчас нас просветит Игорь Катманов, он уже в студии. Здравствуйте, Игорь.
Доброе утро, Сергей. Начнем с новостей из океана. В Национальной хоккейной лиге Нью-Йорк Айлендерс уступили в овертайме Вашингтону со счетом 4-5. Филадельфия победила Колорадо 5-2, Торонто по буллитам обыграл Нью-Джерси 3-2. С таким же счетом только в основное время Каролина выиграла в Монреале, и Оттава проиграла Атланте со счетом 1-4. В Национальной баскетбольной ассоциации Шарлот выиграл у Чикаго 110-101 в овертайме со счетом 88-98. Оклахома проиграла Лос-Анджелес Клиперс. Мемфис уступил Новому Орлеану 84-91. И Хьюстон победил Денвер 108-96. Сразу три тренера – Гус Хидинг, Дик Адвокат и Курбан Бердыев – получили от Российского футбольного союза награду «Лучший тренер России 2008». Звание «Лучшая команда России» также разделили между собой сборная России и петербургский «Зенит». Ну а чуть ранее на заседании исполкома Российского футбольного союза президент РФС и министр спорта России Виталий Мутко подвел итоги прошедшего сезона и в целом признал его успешным. Также Российский футбольный союз по традиции опубликовал список 33 лучших игроков. Так в него вошли следующие футболисты: вратари Акинфеев, ЦСКА, Рыжиков, Рубин и Малафеев, Зенит, правые защитники Анюков, Зенит, Ансальди, Рубин и Василий Березуцкий из ЦСКА. Правые центральные защитники – это Колодин, Динамо, Радолф, Локомотив и Белоруков из Амкара. Левые центральные защитники – армеец Игнашевич, динамовец Фернандес и Попов, Амкар-Рубин. Левые защитники – Шерл, Зенит, Алексей Березуцкий, ЦСКА и Янбаев из Локомотива. Правые полузащитники – армеец Красич, зенитовец Денисов и Камбаров из Динамо, Кирилл. Опорные полузащитники – лучшим здесь стал зенитовец Тимощук, далее Симак, Рубин и Хохлов, Динамо. Центральные полузащитники – здесь также практически сомнений не было. Дани, Динамо сейчас, Зенит, Семшов, Динамо и Дзагоев, ЦСКА. Левые полузащитники – Жирков, ЦСКА, Зырянов, Зенит и Белелединов, Локомотив. И далее форварды. Правый – Вагнерлав, ЦСКА, Погребняк, Зенит, Павлюченко, Спартак. И левый нападающий – Аршавин, Зенит, Топич, Сатурн и Караданис из Рубина. В принципе, никаких сюрпризов не произошло.
Спасибо, Игорь. Может быть, сюрпризы произойдут в следующем часе, когда вновь появится Игорь в студии. А теперь из спортивных событий перейдем к экономическим. Неизвестно, как сократилась ли продажа легковых автомобилей в России, а вот производство их в России сократилось точно. Подробности в программе Сергея Сининского «Экономическая панорама».
Объем промышленного производства в России в течение ноября сократился на 10,8%, а в годовом исчислении, то есть к уровню ноября прошлого года, на 8,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Последний раз сокращение промышленного производства было отмечено в России в начале 1999 года, вскоре после финансового кризиса. На долю промышленного производства приходится почти треть общего объема ВВП России. Просроченная задолженность по заработной плате в России в ноябре увеличилась на 93% по сравнению с показателем октября и составила примерно 7,7 миллиарда рублей. На долю бюджета всех уровней пришлось менее 5% этой суммы. Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня законопроект, дающий Центральному банку право назначать уполномоченных представителей в коммерческие банки, получившие финансовую помощь от государства. Имеются в виду также случаи получения банками кредитов государственного внешэкономбанка, в том числе субординированных. Производство легковых автомобилей в России в течение ноября сократилось на 23%, сообщила Федеральная служба статистики. Однако в целом, по итогам 11 месяцев года, объем их выпуска увеличился на 16,5% к показателю за тот же период прошлого года и составил 1 400 000. В странах Западной Европы объем продаж легковых автомобилей в ноябре сократился на 26% к уровню ноября прошлого года, а в 10 странах Центральной и Восточной Европы – на 23%, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. Это самое крупное падение продаж в течение одного месяца в Европе за последние 9 лет. В целом, за 11 месяцев 2008 года в Европейском Союзе легковых автомобилей было продано на 7% меньше, меньше, чем за тот же период годом ранее. В частности, в Испании объемы продаж сократились в ноябре на 50%, в Великобритании на 37%, в Италии на 30%, в Германии на 18%.
А курс, установленный Центробанком на сегодня, составляет 27 рублей 60 копеек за 1 доллар США и 37 рублей 82 копейки за 1 евро. После прошедших 14 декабря во Владивостоке многотысячных акций протеста депутаты Законодательного собрания Приморского края направили обращение к президенту Дмитрию Медведеву и премьеру Владимиру Путину с просьбой отложить повышение таможенных пошлин на подержанные иномарки. События минувшего воскресенья вызвали бурную реакцию в русском интернете. Таким образом, на очереди рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Кирилл Кобрин.
Первые крупные социальные события, связанные с экономическим кризисом в России, точнее с антикризисными мерами власти. Речь идет о митингах и акциях протеста против решения правительства повысить пошлины на ввоз подержанных иномарок в страну. Они прошли в нескольких городах, но самая серьезная акция состоялась во Владивостоке. В ней участвовало несколько тысяч человек. Напомню, в воскресенье манифестанты на полдня заблокировали движение по центральным автомагистралям города. Попытались захватить местный аэропорт и, чего никогда не было раньше, выдвигали политические лозунги об отставке правительства во главе с Владимиром Путиным и даже об отделении от России. «Владик с курилами, теперь отдайте Японии». Все это объясняется довольно просто. Российский Дальний Восток, Приморье живут во многом благодаря импорту японских подержанных автомобилей. В русском интернете довольно много откликов на эти события. Реакцию блогосферы собрал сайт «Избранное.ру». Вот некоторые из них. Блогер Тосайну, живущая во Владивостоке, журналистка Лора Белоиван пишет.
Не могу читать комментарии к постам о марше протеста во Владивостоке. Все вот эти вот «с жиру беситесь», «моржу вас отбирают», «ха-ха» и так далее. Не моржу отбирают не гешефт, а нормальную обычную жрачку на каждый день. Наверное, бесполезно рассказывать, каким образом так здесь сложилось, что вторичный авторынок японских машин стал градообразующим предприятием де-факто. А это случилось в начале 90-х, когда тучу народу здесь живущего просто взяли и кинули. Также кинули Чукотку, Камчатку, Сахалин и Курилы. Хренове всех пришлось Чукотке, оттуда уезжали, побросав квартиры. В Провидении не уехавшие на материк жгли мебель в буржуйках. По сравнению с Чукоткой, Сахалином и Камчаткой, Приморью повезло. Транспортный узел, как ни крути. Если на Сахалине и Курилах на привезенных задарма японских бэушках просто рассекали, зачастую вообще без номеров и документов по островам, а цунами спасались еще в горах, было дело, то Приморье стало торговать. И та часть населения, которая не уехала отсюда в начале 90-х, выжила благодаря японскому автопрому. Еще раз особо повторяю, благодаря японскому автопрому, неправительственным дотациям. Инфраструктура, сложившаяся здесь за эти годы исторически, можно сказать, подчинена транзиту машин из Японии и далее в Забайкалье и Сибирь. Это очень крупная инфраструктура. Если смотреть очень предвзято, то можно назвать эту зависимость от вторичного авторынка иглой, на которую Дальний Восток здорово подсел. Но если снимать с иглы целый регион, то сперва надо создать альтернативную инфраструктуру. Ее нет и не будет очень долго. То, что сейчас попыталось сделать правительство, очень большая ошибка. За все прошедшие годы ничто не было способно поднять такую антиправительственную волну, как посягательство на автобизнес.
А вот менее аналитическое и более эмоциональное свидетельство, пишет блогер Ямаха.
Работаю на зеленом углу, авторынок во Владивостоке. У меня там продуктовый торговый павильончик. Благодаря зеленке только и выжили с 1993 года. У меня пятеро детей. Сначала пирожками торговали, затем вот павильон построили. Если авторынок накроется, впору с протянутой рукой. А куда идти, если возраст за 45? Начинаю сочувственно относиться к идее АДВР, Дальневосточная Республика. Тогда через несколько лет в Приморье был бы второй Гонконг. Москва поступает по-сволочному. В кризис лишить народ хлеба. Понимаю и анархистов Греции.
Надо сказать, участники протестов во Владивостоке выражались именно таким образом. Это интонация отчаяния, говорит владивостокский бухгалтер Ольга.
У нас нет никаких рычагов давления на правительство. Они жиру бесятся, грубо говоря. Правительство ездит на иностранцах, на немцах. Машины, которые стоят по 100, по 200 тысяч долларов. Они что-то не гонятся пересаживаться на «Ладу Калину». Почему нас лишают выбора?
Председатель российского движения автомобилистов Виктор Похмелкин считает, что неумелые действия власти могут привести и уже приводят к тому, что экономические протесты автомобилистов превращаются в политические.
Власть начинает нервничать в условиях финансового кризиса. Российские власти оказались неподготовленными к нему. То есть они придут жить в условиях достаточного комфорта, социального комфорта, политического комфорта. А здесь решение, которое, в общем, прям скажем, действительно затронуло интересы людей очень больно, встретило естественную реакцию. Тем более, что, как мне кажется, у автомобилистов потихоньку начинает просыпаться политическое сознание.
Но вернемся к реакции русской блогосферы на события во Владивостоке. Напомню, некоторые участники акции протеста против повышения пошлин на подержанные иномарки выдвигали и своего рода политические лозунги, например, передать Приморье Японии. Несмотря на весь экзотизм такого рода рассуждений, они ведутся блогерами, а это говорит о состоянии умов и масштабе недовольства. Блогер Юник пишет.
Москвичам и некоторым жителям других регионов европейской части России искренне непонятно, зачем им нужен этот самый Дальний Восток. Там даже нефти нет, только денег просят и ноют. Эти непонятливые всерьез считают, что прекрасно бы прожили без вас, только северный шмат Западной Сибири прихватить, чтобы газ и нефть сосать.
Еще более резко высказывается автор дневника, укрывшийся под ником Юмигороши.
Я думаю, власти посчитали, что проще справиться с очагом напряженности на окраине, чем с бунтами рабочих под своим жирным боком. Так что не остается никаких других вариантов, кроме как доказать, что они ошиблись в расчетах.
Власти Приморья уже обратились к российскому правительству с просьбой отложить введение столь разозливших всех пошлин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
Хочу вам напомнить, что в 13 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа Елены Рыковцевой «Час прессы». Россия на международной арене. Успехи и провалы года. Эти успехи и провалы оценивают корреспондент газеты «Райнейший пост» Дорис Хейнман и журналист-международник Борис Юнанов. Елена Рыковцева, «Час прессы», 13 часов, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Вопрос сегодняшнего часа звучит так. Кто виноват в том, что экономика России так сильно зависит от цен на нефть? И вот некоторые ваши ответы. Я не думаю, что здесь следует искать чью-либо вину. В любом случае, любое государство должно больше экспортировать, нежели импортировать. И неважно, будет это нефть, газ или что-то другое, считает белорус. А номенклатурно-коррупционная система и подпирающие ее из последних сил бездарные российские чиновники. Это, по мнению Александра из Сызрани, причина всех бед. 7:30 в Москве. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Уточняются данные о погибших и пострадавших во вторник в катастрофе автобуса в Израиле. По сообщению израильских спасателей, погибли 25 человек, в том числе 24 гражданина России. Автобус вез группу сотрудников турфирмы с Петербурга на курорт Вейлат и упал в пропасть, судя по всему, из-за ошибки водителя. Читинский областной суд в среду частично удовлетворил кассационную жалобу администрации СИЗО, где содержится экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. 21 ноября Ингодинский суд Читы снял два взыскания, наложенные тюремщиками на Ходорковского за два дня до рассмотрения дела о его условно-досрочном освобождении. Экс-глава ЮКОСа лишился выговора за грязную крышку бачка для питьевой воды, но трое суток карцера за отказ сообщить надзирателю, сколько человек в камере, оставлены в силе. Госдума России рассмотрит сегодня в третьем окончательном чтении последний из трех законов, вносящих поправки в Конституцию страны. Законопроект предусматривает введение ежегодных отчетов правительства перед Госдумой. Совет Безопасности ООН одобрил во вторник российско-американский проект резолюции по Ближнему Востоку. Во Владивостоке убит 28-летний Алексей Сухих, сын первого вице-мэра города Натальи Войновской. Убитый был предпринимателем. Пока не ясно, связано ли преступление с его коммерческой деятельностью. В Подмосковье ограбили дом известного телеведущего и продюсера Александра Цекало. Похищены деньги и ценности на общую сумму более 11 миллионов рублей. Президент США Джордж Буш не испытывает никаких сильных чувств к иракскому журналисту, запустившему в него ботинками в Багдаде. Пресс-секретарь Белого дома Дана Перина заявила, что вопрос, заслуживает ли Мухаммед Аз-Зайди наказания, должны решать власти Ирака. Итальянская полиция провела в Тоскане и на Сицилии крупный рейд против мафии. Арестованы около 100 человек.
И о погоде в двух словах. В Санкт-Петербурге небольшой снег и температура от минус 2 до минус 4 градусов. Столица облачно с прояснениями. Минимальная температура 4-6, а максимальная 3-5 градусов ниже нуля. Ветер южный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Если помните, вопрос часа связан с нефтью. Кто виноват в том, что экономика России так сильно зависит от цен на нефть? 660-10-55 – это номер пейджера в Москве, на который вы можете присылать ваши ответы. Можете воспользоваться номером для СМС-сообщений. Плюс 7-903-743-2801. А между тем, в организации стран-экспортеров нефти надеются, что Россия будет снижать объемы добычи нефти совместно с ОПЕК. Однако эксперты сомневаются, что сокращение предложения способно поддержать цены на нефть в условиях глобального падения спроса на энергоносители, который вызван рецессией ведущих мировых экономик. С подробностями Диана Асонова.
Российские власти неоднократно заявляли о своей готовности проводить согласованную с ОПЕК ценовую политику. Однако сегодня ситуация в мировой экономике складывается таким образом, что цены диктуют не экспортеры, а потенциальные потребители. На фоне глобального экономического спада спрос на энергоносители снижается, и любые меры по снижению предложения могут оказать лишь кратковременный эффект, говорит эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Как показала практика последних понижений, решение картеля существенно не отражается или краткосрочно отражается на ценах на энергоносители. Это связано с тем, что во многом развитие и конъюнктура на рынке цен на нефть и энергоносители зависит прежде всего от потребления, то есть от развития экономик. Будь экономика США, Европейского Союза, поэтому в большей степени цены будут изменяться в зависимости от новостей именно из этих экономик. То есть, несмотря на сокращение производства, потребление также падает, причем непропорциональными темпами. Поэтому мне кажется, что краткосрочный эффект от данного решения будет, но в долгосрочной перспективе цены будут зависеть от перспектив экономического кризиса в мире.
Нефтегазовые поступления составляют около 40% доходов российского бюджета. Дмитрий Абзалов полагает, что на фоне сокращения рынка в будущем году цены на нефть останутся в пределах от 40 до 60 долларов за баррель. Это приведет к снижению доходной части российского бюджета на 10-20%. Формально бюджет будет дефицитным, однако эти потери могут быть скомпенсированы из нефтегазовых фондов Минфина. Дмитрий Абзалов продолжает.
Удар будет существенным, но российские резервы это перенесут. Они будут падать, но важно то, что их можно будет компенсировать за счет нефтегазовых фондов. Поэтому нефтегазовых фондов хватит, чтобы компенсировать дефицит бюджета, а золотовалютных резервов хватит, чтобы медленно опускать рубль, при этом не приводя к существенным социальным последствиям. Поэтому мне кажется, что золотовалютных резервов и ресурсов нефтегазового фонда хватит, чтобы пережить благоприятную конъюнктуру. Конечно же, придется существенно сократить расходы государственные, но ключевые социальные программы затронуты не будут.
Когда мировая экономика пройдет дно кризиса, восстановившийся спрос на энергоносители поднимет цены на нефть, а вместе с ними и доходную часть российского бюджета. Правда, аналитик инвестиционного банка Merrill Lynch Франциско Бланч, предельно точно спрогнозировавший рекордную цену нефти в 147 долларов за баррель, допускает, что в 2009 году котировки черного золота могут опуститься до отметки в 25 долларов. При этом уже через 2 или 3 года цены могут вернуться на уровень 150 долларов за баррель, цитирует Бланч и агентство Bloomberg. Диана Асонова, Радио Свобода, Москва.
А кто виноват в том, что экономика России так сильно зависит от цен на нефть? На этот первый из двух сакраментальных российских вопросов простого ответа нет, пишет Шамиль. Скорее всего, разруха в головах, передаваемая из поколения в поколение. А как на этот вопрос отвечают жители города Самары? Сергей Хазов пытался это выяснить.
Вот может быть. Сейчас развивается сильно сама экономика, и теперь и мощность увеличивается, и народ-то самый по производству большое.
Я думаю, что нет. Ну, с какой стати? Эмбарго, что ли? Тоже, по мне, кто важен. капитал стремится всегда максимизировать прибыль и минимизировать расходы. Способом максимизировать прибыль при минимизации расходов является, конечно, концентрация капиталовложений и сил именно на добыче полезных ископаемых. Тут при минимальных затратах возможно получить максимальный эффект в виде прибыли. Очевидно, место России в том, чтобы быть сырьевым придатком. Есть как объективные причины того, что Россия является сырьевой страной, так и субъективные, поскольку источником этого процесса все-таки являются интересы конкретных людей, пусть и просуммированных. Они определяют эту ситуацию, когда страна фактически превращена в сырьевой придаток.
Потому что это, во-первых, чувство силы, дает такую уверенность. Хоть этим будут сравнить крупным державам. Пусть не в экономике, пусть хотя бы с этим.
Я считаю, что у нас в стране такая власть отдана на разграбление Самарской области. Вообще отдана на разграбление вся Россия. В экономическом, в политическом, то есть и так далее. Но им была дана свобода, а дальше, ребята, вы зарабатываете как хотите. И они зарабатывали. Сейчас, чтобы изменить ситуацию, дать это одно, отобрать это другое. Они будут зубами, ногтями вгрызаться, отгрызать все это по причине того, что они на этом зарабатывают. У них уже бизнес. Это бизнес, это не служение государству.
На самом деле, мне кажется, ну, потому что сейчас очень много лиц, которые в этом заинтересованы.
Ну, то, что делают Соединенные Штаты.
Да, если Путин там что-нибудь сделает.
Развивается очень быстрыми темпами. Люди работают, на себя работают. Работает не на дядя, а на себя работает.
Я не знаю, что у нас есть такого хорошего русского, кроме ресурсов природных и, может быть, металл, может быть, оружие.
Только финансовые дела и бизнес.
Нефть.
Пойдет на пользу России.
Мы что, вкладываем капиталы? Они дают нашим людям работу, мы на них зарабатываем.
Я думаю, что это сплав философии и грамотно используемых современных технологий. Когда сообщество имеет цель, гораздо проще достичь результата. В данный момент в России такого я не вижу.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, кто виноват в том, что экономика России так сильно зависит от цен на нефть. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Пока мы здесь, 7 часов 39 минут, пытаемся увязать цены на нефть с экономикой России и выявить какую-то взаимосвязь, в Северной Корее, между тем, запущена мобильная сеть третьего поколения. Подробности в программе Ольги Орловой в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. По сообщению Wall Street Journal, компания Google ведет переговоры с крупнейшими американскими провайдерами с целью создания выделенных сетей, которые будут обслуживать только поисковый трафик, порождаемый запросами Google. О реакции на инициативу Google рассказывает Владимир Губайловский.
Google утверждает, что создание сети параллельно интернету поможет разгрузить всемирную паутину. В связи с ростом загрузок видео через интернет, многие провайдеры сегодня испытывают дефицит пропускной способности. Но создание такой параллельной сети нарушает соглашение о сетевом нейтралитете. Согласно этому соглашению, провайдер должен обслуживать все ресурсы на равных условиях, будь это Google или сайт с 20 посетителями в день. Параллельная сеть является грубым нарушением этого соглашения, и, скорее всего, антимонопольные органы Соединенных Штатов не согласятся с таким положением дел.
Новости коротко. Согласно отчету аналитической компании Display Search, в 2008 году произошел резкий рост продаж нетбуков. Нетбуками принято называть дешевые, легкие, достаточно маломощные компьютеры, предназначенные в основном для выхода в интернет и выполнения простых функций, таких как работа с текстами и таблицами. Цена такого компьютера не превышает $500. В 2007 году было продано около миллиона нетбуков, а по итогам 2008 года продажи достигнут 14 миллионов таких устройств. Египетский сотовый оператор Orascom Telecom сообщил о запуске мобильной сети третьего поколения в Северной Корее. Компания намерена присоединить к сети свыше 20 миллионов абонентов. На сегодня в Северной Корее есть экспериментальная сеть, но количество ее абонентов неизвестно. По мнению экспертов, доступ в сеть получат только привилегированные группы населения страны, причем и для них интернет будет ограничен только ресурсами, расположенными внутри Северной Кореи. По сообщению компании Fast Host, 70% британцев слабо представляют работу поисковых систем. 25% уверены, что владельцы ресурсов никак не могут повлиять на последовательность ссылок, выдаваемую поисковой системой. А 22% напротив убеждены, что последовательность выдачи определяется исключительно деньгами, которые ресурсы заплатили поисковым системам. Хотя на самом деле и то, и другое далеко от истины. Но 19% признались, что даже не представляют, как формируется ответ на запрос.
Финансовый кризис никак не повлияет на качество и на объемы строительства дорог, заявил руководитель Федерального дорожного агентства Олег Белозеров. Подводя итоги работы своего ведомства, он сообщил, что в 2008 году был проведен капитальный ремонт более 5000 километров дорог, а для сравнения в прошлом году всего лишь 3400 километров, добавил он. Эксперты не сомневаются, что дороги в России строят, однако их качество вызывает у специалистов большие нарекания. И с подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
«Дороги хорошего европейского уровня мы строить научились». Так общей фразой охарактеризовал работу своего ведомства глава Федерального дорожного агентства России Олег Белозеров. Несколькими днями ранее, выступая на правительственном заседании в Госдуме, он, правда, уточнил, что для получения дорожной сети желаемого качества, включая муниципальные и региональные дороги, правительству потребуется до 50 триллионов рублей. Олег Белозеров сообщил, что уже сейчас некоторые объекты сданы в эксплуатацию раньше срока. Ускоренное строительство никак не отразится на качестве мостов, эстакад и дорог. Как не отразится и на сокращении объемов строительства. Нынешняя сложная экономическая ситуация, подчеркнул он.
В нынешней ситуации, это объективная картина, часть материалов, используемых в дорожном строительстве, на сегодняшний момент стоит намного дешевле. Ну, прежде всего, это цемент, вы знаете, цены снизились почти на 40%, металл в ряде случаев до 50%. Вместе с тем, акцентирую внимание на том, что цифры абсолютные и километры останутся прежним. Более того, сегодня уже обсуждали, дорожное строительство, не секрет, является локомотивом как раз в такие кризисные моменты, когда за меньшие деньги можно сделать больше и как раз улучшить ту инфраструктуру, которая есть. У нас есть поручение председателя правительства, и мы уже Министерство транспорта подготовили наше предложение по увеличению объемов средств на эксплуатацию дорог, которое даст нам возможность привлечь большее количество людей. С другой стороны, мы вместе с вами заметим, насколько в этой части изменится качество дорог.
Масштабы транспортной стратегии России до 2030 года таковы – построить 145 тысяч километров новых дорог. Этот документ реалистичен, не сомневается Олег Белозеров. Дороги в России как не умели строить, так и не научились, возражает руководитель Росавтодора, автомобильный журналист Сергей Слонян.
У нас нету контроля. У нас это специальная сфера, которая очень хорошо финансируется, и это финансирование всегда имеет некие зримые последствия. То есть вам показывают кусочек асфальта, говорят, вот видите, мы же построили, и все. И дальше никого не интересует, что именно построили и на какой срок. У нас порочный подход положен в основу дорожного строительства. Во всем мире, когда затевается строительство дороги или чего бы то ни было, один из главных критериев – это так называемый эксплуатационный период. Положили асфальт, и вот он пролежит сколько лет. Обычно выбирается период, ну вот европейский период, например, в том числе и в Финляндии, где тоже холодно, 10 лет. У нас порочный подход состоит в том, что государство объявляет тендер среди подрядчиков, кто дешевле построит дорогу. Или любой другой объект, там, мосты, эстакады, неважно. Никогда не ставится вопрос, на какой именно период. Поэтому объект, конечно же, будет сдан. Из бюджета в него уйдет как можно меньше средств, а период, на который это будет построено, никого не интересует. Сколько лет можно будет ездить по этой дороге безбедно. Поэтому дорогу хорошую строить никому не выгодно, а дорогу плохую ремонтировать с утра до ночи выгодно очень, безумно выгодно. Например, почему в Москве, где можно проконтролировать все, под носом же происходит, дороги ремонтируются с таким азартом, но никогда не строятся качественно. Вот именно потому, что порочность системы, она изначальна.
Так считает автомобильный журналист Сергей Асланян. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И теперь коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Верховной Раде Украины официально создано парламентское большинство. Коалиционное соглашение подписали фракции Блока Украины, Блока Юлии Тимошенко, пропрезидентской нашей Украины, Народной самообороны и Блока Литвина. Федеральная резервная система, Центральный банк США, снизила основную процентную ставку по кредитам на 0,75%, и она находится теперь на рекордно низком уровне – 0,25%. Совет Безопасности ООН одобрил во вторник российско-американский проект резолюции по Ближнему Востоку. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А теперь вновь к российским печатным изданиям. И сегодня нам помогает разобраться в их обилии Михаил Шевелев. Ему слово. Доброе утро.
Доброе утро. Сразу две публикации, которые заинтересуют пенсионеров нынешних и будущих. Первая публикация в российской газете, состоявшемся накануне пенсионном форуме. На этом форуме, где обсуждались самые важные проблемы формирования пенсионного фонда Российской Федерации, было сообщено, что одним из главных событий в этой области в следующем году станет пересчет пенсий тех, большая часть трудового стажа которых пришлась на советское время. С 2010 года эти люди начнут получать пенсию на 1700 рублей больше, чем сейчас. А самые трудолюбивые достигнут планки в 2400 рублей. Другая новость, можно ознакомиться с ней в газете «Коммерсант», относится к сфере взаимоотношений двух предпринимателей, Михаила Прохорова и Владимира Потанина. Они урегулировали все проблемы, связанные с контролем над своим совместным активом, пенсионным фондом «Норильский никель». Но неурегулированным остался один вопрос. Это вопрос о пожизненных пенсиях топ-менеджерам «Норильского никеля». Примерно они составляют от 200 до 250 тысяч рублей ежемесячно. 200 тысяч рублей получает заместитель генерального директора «Норильского никеля», и 250 тысяч рублей в месяц пенсии пожизненно получают несколько генеральных директоров. Может быть, их еще прибавится. Но напомню, этот вопрос еще не урегулирован. Пожелаем удачи всем участникам этого урегулирования. В российской же газете можно прочитать о том, что планирует делать правительство Российской Федерации в случае, если нефть будет стоить $30 за баррель. В этом случае нас ждет рост ВВП всего на 2,5%, инфляция в 15% и доллар по 32 рубля. Об остальных новостях российской прессы в следующих выпусках.
Спасибо, Михаил. Следующий выпуск в начале следующего часа. Обещают ли данные Госкомстата о масштабах падения промышленного производства в России дальнейшее разрастание кризиса? Об этом сейчас поговорим с депутатом Госдумы Сергеем Петровым, фракция «Справедливая Россия», и бывшим заместителем министра экономики Иваном Стариковым.
Первый вопрос Ивану. Как по-вашему, с чем можно сравнить вот такие темпы падения производства в России?
В 98 году я работал заместителем министра экономики. Тогда другая, в общем, была архитектура самого кризиса. Это был не всемирный финансовый кризис, это был кризис сугубо российский. И темпы, соответственно, были несколько иные, чем сейчас. Но я думаю, что если сравнить в мировом контексте, то это где-то в районе там Великой депрессии по темпам, то, что происходит. Сегодня, я думаю, что проблемы будут нарастать.
Вопрос Сергея Анатольевича Петрова, депутат Государственной Думы. Как по-вашему, почему так быстро финансовый кризис перекинулся в реальный сектор?
Это действительно, сейчас Иван сравнил с 98 годом. Мы потеряли, по-моему, 50% объемов продаж и 30% по сервису. Сейчас вот эти данные, которые вы зачитали, Владимир, уже свидетельствуют, что, видимо, глубина кризиса будет серьезнее. Плюс еще такой фактор, как внешние рынки находятся тоже в стагнации, а значит, такой помощи ожидать неоткуда. Почему? Почему вопрос? Конечно, здесь большая составляющая нашей интеграции в мир. И конечно, наши собственные ошибки. Мы вместо, в общем-то, структурной реформы всей нашей экономики занялись таким амбициозными проектами, которые вот сейчас, вот за них, собственно говоря, сейчас будем расплачиваться. Плюс, я считаю, одна из сильнейших таких, сильных факторов, который влияет. Посмотрите, экономика, состоящая из двух таких больших бугров, я бы их назвал, да, это вот нефть, газ, металлы и потребительский спрос, ну, потенциально неустойчива. Она очень уязвима против любого такого удара внешнего или внутреннего. И сейчас, конечно, последствия для нас будут немножко более худшие, более тяжелые, чем для остальных рынков.
Евгений Соборов, бывший член Совета директоров концерна ЮКОС и бывший вице-премьер правительства Ивана Силаева, сравнивает ситуацию с началом 90-х.
Очень серьезно то, что падение производства такое большое за один месяц. Чем-то это похоже на начало 90-х годов, но тогда уж было понятно, что мы просто переходим к другой экономике. Распался Союз, все связи прекратились. Это было, конечно, очень ужасно, но, с другой стороны, понятно.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А теперь мы отправляемся на восток, по традиции, ближе к концу первого часа программы «Время свободы». У нас рубрика «История Запада и Востока». Будем говорить о метросексуалах. Это термин, который на самом деле был введен в обиход в 1994 году британским журналистом Марком Симпсоном. Но метросексуалы есть и в Турции. Им посвящена недавно вышедшая книга. Об этом история нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой.
Арслан – профессионал мужского парикмахерского искусства. Он делает мужские стрижки и укладки, а также все виды бритья. Он может нитками придать форму бровям, удалить волосы в ушах огнем, заплести косички и сделать временную татуировку хной. Уже лет 200, как в Стамбуле, работают мужские парикмахерские. Всего за несколько долларов бродобреи совершают настоящие чудеса. Укладывают волосы, стригут бороду, наносят на лицо увлажняющий крем и придают волосам блеск при помощи оливкового масла. Правила выполнения причесок и стрижек пришли из глубины веков. Так и, например, сохранилась традиция осветлять волосы толченым рисом и мукой, не прибегая к щелочным. По словам Арслана, посетители мужчины все чаще изъявляют желание сделать маникюр. Мужчины, кому за 50, частенько прибегают к окраске волос. В современном мире седые волосы – признак неухоженности и неопрятности. В больших городах заботящихся о своей внешности мужчин становится все больше. Мы называем их метросексуалами. Да-да, в последнее время это слово не уходит со страниц популярных гламурных турецких журналов. Первым метросексуалом новейшей истории турки называют основателя современной Турции Кемаля Ататюрка, который всегда модно одевался. Он любил прихвастнуть своим новым фраком, позировал фотографом в европейских костюмах с бабочкой и тросточкой в руках и содержал личных косметологов во дворце Долма-Бахче, где прожил большую часть жизни. Ататюрк призывал турецких мужчин носить галстуки, мыть волосы, пользоваться гелем. Кстати, сам Ататюрк в своем гардеробе имел не менее 1000 галстуков, которые привозили ему из Европы. Журналист Айдын Петек.
Классический тип мужской красоты, небритый и дико ревнивый мачо, для которого нарядная одежда – это джинсы и помятая футболка, уходит в прошлое. На смену приходит новый образ мужчины, который тратит время и деньги на свой внешний вид. Такие мужчины сохраняют традиционные взгляды на отношения с женщинами, не станут без необходимости ввязываться в драку, предпочитают разговоры за чашкой кофе или походы в театр. Считаться метросексуалами хотят многие известные политики, музыканты и артисты. На страницах модных изданий начались настоящие дискуссии о том, кого же на самом деле следует называть метросексуалом. Городские молодые люди посещают спортзал, носят чистую одежду, они опрятны, вежливы, ухаживают за своими волосами, употребляют гель для волос, имеют развитый эстетический вкус. Так описывают современных метросексуалов авторы посвященной им книги, которые, кстати, уверяют, что первые метросексуалы появились именно на Востоке. Когда, к примеру, в Лувре еще не знали, что такое баня, турецкие султаны проводили в купальнях целые дни. Турецкие хамамы служили для услады состоятельных мужчин, как и прочие радости жизни – курильни, кальяны, шелка, в которые кутались наложницы. В султанском дворце изобрели эпиляцию, которой не гнушались мужчины. Длинные восковые полоски накладывали на кожу, удаляя таким образом лишние волосы на подмышках и даже на гениталиях. Независимый журналист Айдын Питек освещает модные новинки в гламурных журналах. Метросексуалов можно встретить и среди наших политиков. Например, бывший министр по культуре, член парламента Эркан Мумуджу, всегда появляется на приемах в шикарных фраках и со страниц журналов дает рекомендации мужчинам, каким одеколоном пользоваться. Его еще называют рафинированным интеллигентом с западным образованием. Однако в турецком обществе есть и те, кто настороженно относится к метросексуалам. Не так давно торговая палата Анкары опубликовала доклад о турецкой мафии, в котором метросексуалами названы лидеры преступных группировок и наркобароны. «Машина организованной преступности приносит миллионные прибыли», написано в этом документе. Средства, заработанные на проституции, игорном бизнесе, наркотиках и заказных убийствах, главари мафии тратят исключительно на свои удовольствия и сытую комфортную жизнь, пользуются лучшим парфюмом, одеваются у самых именитых европейских портных. Так, после задержания одного из лидеров преступной группировки, которая контролировала чуть ли не всю продажу наркотиков в Стамбуле, папарацци с нескрываемым восхищением описывали его внешний вид. Белоснежная кипельная рубашка, уложенные с особой тщательностью волосы, красивые ухоженные ногти. Вот что заявил обозреватель Джем Ардал одного из телеканалов. Баба, то есть отец мафии, курит дорогие сигары, одевается по последней моде, но несет с собой зло. Метросексуал – это продукт глобализации эпохи. Он приносит в жизнь новое мироощущение, гармонию и покой. Уходит агрессия, приходит любовь к искусству. На Востоке сегодня два человека. Один принадлежит вчерашнему дню, другой смотрит в будущее. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы не забыли, что отвечать на наш вопрос можно на номер пейджера в Москве 660-10-55.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как окончательно назначить наказание Рено в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
В акции протеста шахтеров-пенсионеров присоединились 5 женщин.
Ботинки Монтадера войдут в историю, подобно тому, как вошли в историю ботинки советского лидера Никиты Хрущева.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».